наши новости, они обычно по новостям выходят. Это вот второй вектор, работа старо, работа воображения старо. Это второй курс. Вот у нас этот курс идет, но сейчас в связи с определенными обстоятельствами мы были вынуждены его временно прервать, временно заморозить. Но я думаю, очень скоро мы к нему также вернемся. И третья тема – это истории и символы западной исторической традиции. Что такое эзотерическая традиция, каковы ценности, каковы символы, каковы исторические перипетии. Да? На самом деле это все тоже очень интересно. Но, кстати говоря, по поводу третьего курса, опять же, всем желающим, абсолютно бесплатно, ВКонтакте, выложена моя лекция, трехчасовая, которая была прочитана в Барнауле, «Основа оккультной традиции». Вот там вы можете эту лекцию найти и послушать. Опять же, все абсолютно бесплатно, все абсолютно открыто. Итак, вот у нас такие три вектора. Если сейчас по тому, что было сказано, есть какие-то вопросы или уточнения, лучше их задать сразу, да, потому что потом мы пойдем к другим темам. Есть вопросы? Есть комментарии? Хорошо. Но давайте начнем с разговора о юнгианской традиции вообще. А вот у нас сегодня две лекции. Одна из них – это разговор о юнгианской традиции вообще. Это такое вводное включение. И вторая, во второй части, мы уже будем говорить об очень интересном аспекте юнгианской традиции. Это учение Эриха Ноймана, это стадия развития сознания, это преломление микрокосма и макрокосма в мифологическом развитии человека и человечества. Это очень интересная тема. Может быть, тем, кто первый раз, будет немножечко сложно. Прошу меня простить. Я стараюсь упрощать все как могу, но тема действительно сложная. Но давайте с Юнга. Вот кто такой Карл Густав Юнг? Но мы знаем его как? Наверняка все знают, что жил он в начале 20 века, был он учеником Фрейда. И в конце концов создал он свою школу. И уже в этом утверждении есть своя неправда. Потому что в любой институтской программе вам скажут, что Юнг был учеником Фрейда. Но это не так. Потому что когда Юнг пришел к Фрейду сотрудничать, он уже был состоявшийся ученым. То есть все-таки ученик подразумевается, что тот, кто прошел формирование в конкретной, от конкретного учителя, от конкретного человека. На момент начала сотрудничества Юнга и Фрейда. У Юнга было за плечами разработка ассоциативного теста. Вот тот самый, который в криминалистике используется, когда вам говорят слово, вы другое слово. Да, в Италии этот тест очень активно используется в криминалистике. Он уже разработал ассоциативный тест. Он уже разработал концепцию комплекса. Мало кто знает, что слово комплекс придумал не Фрейд, придумал его Юнг. И Юнг, он это дело позаимствовал, Фрейд это дело позаимствовал затем. На тот момент у Юнга была работа под руководством, пожалуй, самого авторитетного психиатра того времени, это Блейера. И уж если чьим-то учеником Юнга можно называть, то, наверное, учеником Блейера. Потому что туда он пришел действительно как студент, как аспирант, и там под его руководством он, исследуя шизофрению, исследуя на примере психических расстройств, сами механизмы психики, там он прошел свое становление. Поэтому никаким учеником Фрейда в строгом смысле он не был. Он какое-то время их пути сошлись, через некоторое время, через 7-8 лет где-то, пути разошлись. Разошлись очень тяжелым для обоих конфликтом в связи с принципиальным различием мировоззренческих, ценностных, культурных, этических. Вот в чем же причина конфликта Юнга и Фрейда? Ну, наверное, причина в том, что для них они опирались на совершенно различный культурный мировоззренческий бэкграунд. Вот когда я начинаю говорить о Юнге, первое, что я говорю, ребята, юнгианство это не метод. В юнгианстве есть методы, никто не спорит. Метод анализ сновидения, о котором я читал лекцию, метод активного воображения. Есть эти методы. Но нельзя рассматривать юнгианство только как метод. Юнгианство – это прежде всего мировоззрение, а уже потом метод. Вот чем юнгианская школа отличается от любой психологической школы, да? Потому что любая психологическая школа — это прежде всего метод, а потом теория, да? Будь то, неважно, там, синтез, НЛП, там, фрейдизм, неважно что. Прежде всего это метод, потом это уже теория, которая на метод настраивается. В юнгианстве принципиальное мировоззрение. Принципиальная система координат, система смыслов. А метод, он уже инструментален. Да, он интересен, и очень интересно разбирать сны по Юнгу, работать в активном воображении по Юнгу, безусловно. Но это все-таки вторично. Это вот первое, что я хотел бы акцентировать, что юнгианство – это мировоззрение. На что же опирается мировоззрение Юнга, и почему же оно вошло в столь острый конфликт с Фрейдом? Да? То есть, фактически, в случае Юнга и Фрейда произошел конфликт мировоззрения. Да? Что такое мировоззрение Фрейда? Это мировоззрение человека эпохи просвещения. Ну, это, можно сказать, последний романтик рационализма от просвещения. Да? Какой у нас девиз предлагает Фрейд бессознательно? Где было «ид», станет «эго». Где было «оно», станет «я». Это такой общеизвестный, рациональный, рационалистический, завоевательный подход к сознанию. Что вот мы сейчас победим весь мир, победим и даже победим собственное бессознательное и утвердим такое господство кристального, прозрачного рационализма. Но, конечно,
разрядили все равно.
Что делать? Что делать? В конце концов, телекции уже были, не так страшно. Вот это позиция Фрейда, да? Какая позиция у Юнга? Юнг опирается на глубинную эзотерическую культурную традицию. Это гностицизм, то есть это ранние христианские ереси. И когда у Юнга спросили, верите ли вы в Бога, и он ответил, я не верю, я знаю, это был ответ гностика. Да, это вот религиозный конфликт первых двух веков. Ортодоксия, весь гностицизм. Гностицизм как такой, и действительно справедливо юнгианство называют неогностицизмом. Часто это называется с упреком. Правда, у Юнга есть одно отличие от гностицизма. Я сейчас это акцентирую. У Юнга есть очень большое сходство, но есть одно принципиальное отличие. Но очень часто называют Юнга неогностицизмом, и в какой-то степени это правомерно. Единственное отличие Юнга от гностиков. Для гностиков мир проклят. Для гностиков материя, плоть лежит в грехе. По крайней мере, для большинства гностиков 1-2 века. Для Юнга, напротив, материальное, телесное, эротическое, есть четвертый аспект Бога. Это не, для него Бог не троица, а четверица. Поэтому здесь вот очень важный момент, что все-таки мы не можем сказать, что он полностью разделяет позицию гностиков. Да, вот здесь есть такое принципиальное расхождение. Хотя в остальных вопросах, в частности, в вопросе непосредственного мистического опыта, в вопросе почитания женского начала в божестве, в вопросе индивидуального пути, Юнг действительно является неогностиком. А какой следующий культурный фон Юнга? Это философия. Это философия Ницше, это философия Шопенгауэра, это отчасти Кант. Причем интересный момент. Вот по Ницше Юнг проводил семинары своей узкой группы в течение 7 лет по одной работе, так говорил Заратустра. Вот 7 лет они разбирали, анализировали один единственный текст, потому что этот текст является фундаментальным для понимания самых глубинных корней западной психологии, самых глубинных архетипических сил. Да? Поэтому у Фрейда философского базиса нет вообще. Фрейд отрицает философию, Фрейд только эмпирик, он рационалист. Да? Для него это все избыточность. Для Юнга философская основа – это базис. И следующая, конечно же, культурная матрица Юнга – это герметизм. Герметизм – это алхимия. Ну, понятно, что, ну, я надеюсь, все люди взрослые, мы понимаем, что никакой философский камень для добычи золота никто не добывает, что герметические алхимические метафоры – это психологические метафоры тех процессов, которые происходят в нашей душе. Поэтому, изучая алхимию, читая алхимические тексты, мы определенным символическим, метафорическим образом постигаем те процессы, которые происходят у нас в Вот, кстати говоря, буквально недавно отдельная благодарность нашему переводчику Елизавете, она здесь присутствует, была полностью переведена книга ближайшего ученика Юнга Хенриксена, где анализируется один из алхимических текстов 16 века. И где на примере алхимических иллюстраций автор простраивает процесс индивидуации, процесс развития, процесс восстановления психики. И эта книга очень скоро выйдет. Это будет элитное издание, это будет роскошный огромный том, прекрасно иллюстрированный. Это все можно будет купить, это совершенно коллекционное издание, там будет всего 70 штук на страну, но она будет, конечно, недорогая, это не дискуссия. Вот разница Фрейда и Юнга. Разница мировоззренческая, разница культурная, разница, как сказали бы, эзотерики и эгрегориальной. В чем же они сошлись? Можно сказать, что мы обозначили разницу. Но раз Юнг и Фрейд столько времени сотрудничали, ну, самоочевидно, что какие-то сходства, какие-то пересечения у них были. Да? Вот главное пересечение Юнга и Фрейда состоит в том, что и другой понимал, что сознание не равно психическому. Вот эту формулу я просто советую записать. Сознание эго не равно психическому. Да? Что сознание эго лишь жалкая маленькая точка, кораблик в огромном море. Но если у Фрейда, еще как у рационалиста эпохи просвещения, есть надежда, что этот кораблик в море все выпьет, да, что в высшей степени нереалистично, то у Юнга уже подход более зрелый, более взвешенный. Он полагает необходимым установить определенные отношения с этим морем, понять его законы, чтобы плавание было хотя бы более безопасным. Хотя совсем безопасным оно быть не может. Тоже вот такая разница. Но оба они понимали, да, они первые поняли, что психическое не равно сознанию. Эго не равно самости, да, потому что до Фрейда, во всем психологическом дискурсе преобладало представление, что психика равно сознанию. Соответственно, получалось, что любые формы, например, психических расстройств рассматривались как расстройство, как дурная воля сознания, да, как испорченность сознания. Поэтому они лечились, в общем-то, такими репрессивными способами, да. Вы имеете, я думаю, представление, что собой представляла психиатрия 19 века, да, из которых душ Шарко был, пожалуй, самой гуманной из форм терапии. Вот, но, в общем-то, выводы можно делать. Теперь далее. Еще один аспект Юнга, мировоззрение Юнга, который резко выделяет, резко отличает его уже не только от Фрейда. А что у Фрейда? А у Фрейда конфликт между принципом реальности и принципом удовольствия. У Фрейда высшая интеграция, высшая цель развития, анализа в том, чтобы человек полностью принял принцип реальности. То есть такое приколачивание воображения к земле, к материи. Можно сказать, что если говорить с языком эзотерической традиции, Фрейд это контринициация. Да? То есть это ситуация, когда дух должен быть полностью привинчен, подчинен материи, подчинен реальности, подчинен вот этому суровому фундаментальному закону. Да? Что у Юнга? А у Юнга наоборот, индивидуация. У Юнга индивид должен обрести центр в себе самом, в центре своей истинной самости, истинной сущности и то, что называется, следовать своей воле. У Юнга воображение это отнюдь не невроз, а напротив, высшая креативная форма сознания. Да? У Юнга священное это не сублимация секса. Я всегда издевался над фрейдистами, да, говоря, вот почему если все процессы, все как называется, да, что есть любое творчество, это процесс сексуальной сублимации, вот подавили вожделение, появилась там поэма. Почему самые лучшие поэты весьма свободны, да? Ну, Пушкин, который затмил бы любого Дон Жуана или Брюсов, ну, вряд ли их можно обвинить в подавлении сексуальности, правда? Поэтому вот этот взгляд фрейдистский, да, сублимационизм, он, конечно же, профан, он, конечно, ложен. Поэтому у Юнга очень большая составляющая вот эта нонконформистская. Индивид превыше массы. Да, как говорит, сенаторы достойные люди, но сенат собрание свиней. Да, как говорил Сестер. Юнг очень любил цитировать эту фразу. Да? Поэтому у Юнга индивид всегда превыше массы. У Юнга главная цель, главное осуществление – это индивидуация. Формирование и, соответственно, формирование индивидуальной связи с сакральным, с внутренним источником священным, с самостью. То есть, фактически, создание себя, сотворение себя. Вопреки тем установкам чугунного мира, чугунной системы, которые навязаны, вопреки суперэго, вопреки догмам, законам, как писал Юнг в одном из последних писем Мигелю Серрано, единственная воля, которую я следовал в своей жизни, это моя воля. Да? Это та воля, которую я мог назвать своей. И это, на удивление, кстати, коррелирует с той традицией, которой я принадлежу эзотерически. Я сейчас на это не буду особо останавливаться, но корреляции здесь прямые, совершенно поразительные. Вот. Это что касается мировоззрения. Поэтому, еще раз говорю, юнгианство – это совершенно конформистское мировоззрение. Теперь далее. Главное понятие юнгианской психологии – это архетип. Я извиняюсь, что мне приходится, для тех, кто уже давно ходит, я, понятно, что я повторяю, что вы уже давно знаете, но сейчас мы одновременно завершаем курс, да, и начинаем новый. Поэтому вот первую часть нужно, что называется, рассказать какие-то совершенно основы, да, чтобы потом можно было как-то от этих основ отталкиваться. Ключевое понятие юнгианской психологии – архетип. Ключевое понятие юнгианской психологии – объективное психическое. Более известен термин «коллективное бессознательное» – неверно. Поздний Юнг в поздних работах от этого термина отказывается. Более правильный термин – объективное психическое. Ключевой термин – это архетип. Что такое архетип? Динамическая единица коллективного бессознательного, проявляющиеся в сновидениях, фантазиях, творчестве, религиозных откровениях, мифах, сказках, а также в любом роде деятельности, которым занимается человек. Все, что мы делаем, продиктовано архетипом в той или иной форме. Все наше восприятие выстроено архетипически, выстроено на основе архетипов. Но оно может быть выстроено либо напрямую, либо опосредованно. Сейчас это разберем. Значит, как распознается архетип? Архетип распознается по категории нуминозности. Еще один сложный термин. Здесь Юнг наследует Рудольфу Отто, теологу конца 19-го, начала 20 века. Понятие нуминозности – это священное минус назидание. Вот как писал Юнг в работе «Символы трансформации» или «Либидо, метаморфозы и символы». Все проблемы западной религии из-за трагического, печального и абсурдного смешения религии и морали. Вот чистое нуминозное, чистый нумен, чистое священное, минус какое-либо назидание. Да? Как переживание, как чистый трансперсональный путь. Божество находится по ту сторону добра и зла. Любой архетип, любое нуминозное, оно вызывает переживание божественного. Вам кажется, многим это абстракцией, потому что, ну, понятно, что такое боги, да, что такое религия. Но речь идет о психологии. И здесь Юнг говорит важную вещь. Нас абсолютно не волнует, есть Бог как объективная категория или нет. Мы этим не занимаемся, этим пусть теологи занимаются. Но мы можем уверенно констатировать, что религиозное переживание божественного является важнейшим, центральным, основополагающим психологическим переживанием, который и формирует всю остальную реальность. Поэтому это то, от чего мы не можем не отталкиваться. Это наша основа, это наш фундамент. А есть он или нет, понимаете, как только мы залезаем в вопрос, есть он или нет, мы сразу задаем вопрос, какой. И начинается бардак, да, и начинаются споры вокруг одной буквы символа веры, да. Начинается бардак сразу. Да, поэтому Юнг это вопрос, как вот Гордей Кузел разрубает. Это абсолютно не важно, есть он или нет, но для каждого человека он должен быть таким, как он его переживает. Это и есть единственная подлинная истинная реальность. Да? Вот позиция Юнга. Соответственно, Опыт архетипа определяется категорией луминозности, то есть переживание сакрального, переживание одновременно восторга и ужаса. Я не знаю, у всех ли из вас был опыт больших сновидений. То есть что такое большое сновидение? Когда в сновидении вы сталкиваетесь с чем-то, что одновременно вызывает такой восторг и экстаз, потому что это настолько огромное, настолько прекрасное, настолько мощное, поглощающее, да, и одновременно ужас. Одновременно ужас, потому что это настолько больше, это настолько тысячекратно превосходит все границы эго, что просто страшно, что эго просто в этом исчезнет. Да? Вот такие сны, вот есть хоть кто-то, у кого были такие сны? Да? Есть. То есть вы меня понимаете. Хорошо. Вот такие сны, такие переживания, переживания луминозности, пиковые переживания, есть то, к чему устремлена юнгианская практика. Теперь давайте я вам начерчу такую схему, чтобы наглядно была понятна картография юнгской реальности.
Здесь все, конечно, очень получится.
Ну, представьте себе.
Третьего. Есть, сейчас идет. Да-да. Подъезжайте на вторую часть.
Вот такую схемку вы можете зарисовать, запомнить. Она наглядно даст вам представление о картографии юнгианской, юнгианской картографии психики. Итак, что же это такое? Верхняя точка. Верхняя точка. Это точка внимания. То, что вы видите сейчас, то, что вы осознаете здесь, сейчас, глядя на меня, вспоминая, что было вчера, вспоминая, что было год назад, глядя на эту стену, то есть то, что сейчас, в данный момент, находится в фокусе внимания, в фокусе сознания. Это точка, то, что луч сознания. Да? Теперь следующий сектор, вот первый треугольничек. Это точка сознания, это пространство сознания, пространство эго. Точка сознания не тождественна эго, потому что вы можете сейчас на какой-то момент не быть сосредоточенными на каких-то из своих качеств. Но у вас есть определенные убеждения, склонности, качества характера, любимые воспоминания, любимые и нелюбимые там, фильмы, философия и так далее. То есть все, что вы считаете собой. Все, что вы осознаете как свое. Это первый уровень. Это у нас уровень сознания. Да, первый треугольничек. Второй треугольничек. Вот это пространство. Да? Это бессознательное, малое бессознательное, которое то, что мы знали, но забыли. Ну, например, вот вы 10 лет назад были в каком-то городе. Если я вас сейчас попрошу вспомнить, что вы там видели, вы, может быть, не вспомните. Если я вас попрошу вспомнить вокзал, как он выглядит, вы, может быть, не вспомните. Но если вы окажетесь в этом городе снова, по методу припоминания, естественным образом, эти воспоминания поднимутся из бессознательного, из этого малого, в сознание. Здесь нет конфликта, здесь нет невроза, да? Здесь нет проблемы, потому что это пространство, это просто большой-большой резерв забытого за ненадобностью. Правильно. То есть это то, что мы не можем помнить все. Да? То есть если у человека есть такие уникумы, кто помнит каждую минуту своей жизни, они сходят с ума. Да? Поэтому вот этот резерв это просто то, что забыто за ненадобность. Гораздо интереснее, что начинается здесь. Вот это бессознательное, следующий уровень, мы назовем для удобства B1, B2 и B3. Вот этот уровень, это бессознательное, которое не просто забыто почему-то, а все то, что принципиально несовместимо с вашим образом себя. Все то, что принципиально травматично, неприятно, это первые детские травмы, это те конфликтные состояния, которые оказались вытеснены, зажаты, подавлены, нарушены. И это тень. о сене я буду отдельно говорить еще потом. Один из важнейших юнгианских архетипов, да, у нас уже была лекция, ну, может быть, я ее повторю, если будет достаточно людей, кто не слышал, да. Но очень важно понять, да, тень у нас здесь ОБ2, то есть тень как все то, что я определяю как не себя, все то, что я радикально не принимаю, а также все то, что мне будет неприятно. И вот по Юнгу начало анализа происходит как раз в этом секторе. Без него мы не можем попасть глубже. Очень многие бедолаги идут в юнгианство, думая, что у Фрейда там работа с такими темными материями, а у Юнга мы сразу в дух попадем. Как бы не так. В дух мы никогда не попадем, не минуя этот уровень. Да? А если попадем, то нам не повезло. Потому что с непроработанной тенью попасть туда — это шизуха. Это фанатизм. Это одержимость. Собственные комплексы, непроработанные, начнут наполняться луминозной энергией. Ничего хуже быть не может. Поэтому начало работы идет через Б2. В любом случае, у Юнга и у Фрейда. Только у Фрейда все на этом Б2 останавливается, а у Юнга идет дальше. Следующий уровень бессознательного гораздо более сложный. Б3. Чем он отличается от Б2? Б3 – это те воспоминания, переживания, опыт, который был получен до рождения сознания. Ну, смотрите сами, когда у нас сознание рождается? Примерно, наверное, года в 3, первые наши воспоминания, года в 4, у кого-то, может, у счастливчиков 2, да? Но нет тождества, родился и уже помню себя. Помню, как первый раз заорал, да, там, из мамки вылез и заорал. Вот мы не помним целый пласт, а сознания еще не было, а тело уже было, и опыт уже был. И опыт был воспринят. Понимаете, что важно? Опыт стал фундаментом для дальнейших сознательной жизни. Очень интересный момент. Чем отличаются Б2 и Б3? То, что те травмы, которые получены были в Б2, они могут быть сознательно, эго может быть к ним критично в какой-то момент. Да? То есть есть некое состояние, есть некий невроз, там, ну, например, да, там, 10 раз в день руки моет, он понимает, что это невроз, но не может иначе, из-за того, что там был травмирован в чем-то в Б2. Вот в Б3 у него нет этой критичности, потому что травматический опыт был получен до рождения сознания, до формирования сознания. Понимаете эту разницу? Да, сознание уже вышло из этого состояния, оно уже вышло из этого опыта, да, и, соответственно, получается, что оно только с очень хорошим аналитиком, не один год, может быть переосмыслено, может быть подвергнуто критике. Потому что изначально все, что находится на уровне Б3, воспринимается как аксиоматическая данность. Для примера, на одном из тренингов, семинаров наблюдал такую сцену, когда, значит, ведущий проблема головная боль. Конечно, что-то поработали, сняли. Ты говоришь, ой, а дальше не надо. А как же я совсем-то без головной боли? Меня это же всегда со мной, да? Ну, поменьше, хорошо, спасибо. А как совсем-то без нее, да? Вот, понимаете, потому что эта головная боль, она стала абсолютно эгосинтонной. Если исчезнет головная боль, исчезнет я, исчезнет мой фундамент. Вот это тот уровень бессознательного, который корректируется очень сложно. Он корректируется через работу с образами. Потому что обычно как действует аналитик? Аналитик действует, ищет воспоминания, ищет комплексы, да, ищет неотреагированные эмоции. Но мы не можем вспомнить, чего мы не отреагировали в 6 месяцев, понимаете? Поэтому здесь идет работа на очень тонком уровне, на уровне символов, на уровне переноса, на уровне общей энергетики. Почему Юнг часто в психотерапии использует метафору алхимической ванны? Может быть, как-то слышали, сталкивались, да, где сознание, два сознания, два индивида растворяются в этом едином поле. И фактически аналитик становится шаманом, который через себя, приняв в это пространство другого, да, изменяя что-то через себя в нем, да, то есть фактически это такой шаманский метод в каком-то смысле, да, то есть он берет на себя это состояние и изнутри в себе его преодолевает, и через это вытаскивает человека. Это очень такой крутой уровень, да. Но на это все не кончается. На это все не кончается. Дальше у нас есть так называемый особый пласт. Это перинатальное бессознательное. Юнг это не разрабатывал. Это читайте Грофа. Одно из немногих очень ценных открытий в психологии. Базовые перинатальные матрицы Грофа. Сейчас просто не та тема, поэтому я об этом говорить не буду. Но дальше начинается самое интересное. Дальше у нас начинаются уровни бессознательного общие. Уровень семейного бессознательного. Когда Юнг говорил о том, что некоторые неврозы, как семейные проклятия артридов, передающиеся из поколения в поколение, точно по проклятию до седьмого колена. Да? Что вот это семейные неврозы, семейные мифы, которые даже они прорастают здесь, но коренятся они здесь. Да, коренятся они в некоем общем поле. Юнг приводит очень интересные примеры, когда он берет, например, двух братьев или супругов, которые жили в одной территории более 10 лет, проводит ассоциативные тесты. Что вы думаете? 90% ассоциаций и реакций совпадает. Это невозможно. Да, это мистика. Вот 90% реакций совпадает. 90% ассоциаций совпадает. Приводил эти данные. Это семейное бессознательное. Дальше мы можем определить как культурное бессознательное, эгрегориальное бессознательное, культуральное бессознательное. И эту тему прекрасно развивает ученик Юнга Джозеф Хендриксон. Культуральное бессознательное, культурные мифы. Вот у нас недавно тоже была статья уже ученика Хендриксона переведена, где он рассматривает проблему культурных невротических защит, где он рассматривает культуру как единый эгрегор, единый организм, единую психику, и показывает, как на культурном уровне, на уровне народа, этоса, группы социальной, проявляются вот те же самые аварийные невротические защиты, которые проявляются у индивида. И самое интересное, самое главное, это все вот эта тотальность, тут уже, как говорится, оно бесконечное. Это то, что называется объективное психическое. Это универсальное коллективное бессознательное, как это Юнг называл в начале, или объективное психическое, как он это назвал более точно. И это те самые архетипы, те самые первичные психические идеи, эйдосы, вещи в себе, которые формируют, из которых произрастает наше я, наше сознание, наша психика. Это тот самый фундамент. И интересная вещь, Юнг говорит, что по большому счету мы не можем ничего определенного сказать про эти архетипы, потому что это как кантовские ноумены, да? Они вещи в себе, они непостижимы. Поэтому архетип проявляется только через архетипический образ. А архетипический образ – это тот образ, описание с которым нуменозно, который не принадлежит только сознанию, а только эго, который представляет собой манифестацию чистого священного, чистого сакрального, чистого иного, да, из глубины. Но каков сам архетип, мы не знаем. И это очень важная идея Юнга, понимаете? Потому что очень часто многим психологическим и духовным традициям свойственна такая гносеологическая гордыня, да, когда мы точно знаем, чего от нас, от всех, ладно, только от себя и от других хочет Бог. Да? Вот мы точно знаем, что оно на самом деле. Вот очень важный момент, что у Юнга вот этой вот гносеологической гордыни, религиозной или психологической, нет. Он говорит, что сама вещь в себе, она непостижима, да? Но она постигается опосредованно через архетипический образ, через манифестацию архетипа. Ну, мы также можем вспомнить притчу про слона и трех слепцов, да, каждый из которых, ощупывая слона с разных сторон, говорил, что слон похож на кинжал, слон похож на шланг, или что слон похож на колонну. Да? То есть вот сама по себе вещь в себе, как слон, она оказывается непостижима чистому восприятию. Но через архетипический образ архетип манифестируется в сознании. И самое лучшее, что может с нами произойти, это пережить архетип в чистом виде. Понимаете? Если нам удается пробить эти заслоны и попасть на чистый архетип, на чистый нума, на чистую самость, на чистое священное, да? Кому-то очень легко, кому-то это очень легко дается, у кого-то психика изначально подвижна, открыта, восприимчива, у кого-то железобетонные заборы, которые пробивать молотом и не пробьешь. Совершенно разные уровни защиты. доступ к этим архетипам совершенно разными методами. Есть классическая юнговская практика. Обращение внимания на сновидения. Лекцию по снам я обязательно повторю. Большинство из вас, конечно, ее уже слышали, но ее надо раз в год повторять. Значит, это внимание на сновидения, когда мы записываем каждый сон, когда мы обдумываем каждый образ, который к нам приходит, когда мы пишем свою личную красную книгу, да, мы обращаем внимание на образы души, да, мы устанавливаем с ними связь, диалог, мы понимаем их, знаем мифы, мы понимаем их значение. И постепенно бессознательно становится ближе, и постепенно, помимо вот когда это проходится, врывается архетип, врывается нумен, чистое священное. Можно идти к практике активного воображения, еще более экстремальная практика, когда мы наяву начинаем погружаться в образы воображения, мы создаем фантазию, направленное воображение, активное воображение. Вот кто будет ходить к нам на Таро, там у нас есть такие практики активного воображения, но отталкиваясь от карт Таро, войти в пространство образа каждого аркана, например. Это один путь. Есть путь через искусство, потому что подлинное искусство – это искусство священное. Это искусство, которое связывает нас с архетипом. Если вы... Я могу за себя сказать, да, я помню свой первый просмотр «Сталкера» Тарковского. Я сел, и я смотрел его потом 10 раз, да, не отлипая, да, по кругу. Вот это чистое священное, чистый ноу, да. Вот если у нас есть этот канал, он не забит, а очень важный, это очень важный канал, да, восприятие эстетическое. Да? То через искусство мы можем соприкоснуться с сакральным. Хотя, конечно же, это сложно, потому что обычно вокруг любого произведения искусства уже наворочена масса бессознательных интерпретаций, оно встроено в контексты, подтексты, и вот этот чистый опыт встречи, он далеко не всегда доступен. Да? Здесь должно повести. И, конечно же, это мистерия. Это духовные практики, это ритуалы, это работа в мистериальном дискурсе, да, это работа, ну, это то же самое воображение фактически, но осуществляемое, например, в группе, когда мы проживаем миф там, Зевса, или миф Солнца, или миф, ну, неважно, да, то есть мы пытаемся поднять вот эти архетипические образы, и чтобы они начали проявляться в нашей жизни. Какой еще у нас есть признак, что архетип проявляется в нашей жизни? Синхронистичность. То есть осмысленные совпадения. Когда мы затрагиваем какую-то идею, идею не как мысль, а как эйдос, как архетип. Когда мы затрагиваем какую-то очень значимую тему, нерв, сущность, да? Мир начинает отвечать. Мир начинает демонстрировать нам эту идею. Знаете, у меня был последний опыт недавно, когда были проблемы с режимом воды. Я пишу статью про режим воды. Я подхожу к окну у родственника, у него там напротив стена, во всю стену надпись «Аквапермонент». Вот синхрония, вот я понимаю уже. Реальность, да, реальность начинает играть. Если у вас в вашей жизни есть такие впечатляющие, яркие, мощные синхронии, вам повезло. Значит, вы находитесь в адекватной связи. Если их нет, придется прорубаться через запоры, засовы, заслоны, да, чтобы до них добиться. Я вижу, что у большинства есть. Да, то есть вы понимаете, о чем я говорю. Да? А часто люди не понимают. Часто бывает, что это кажется гипотезой, версией, красивой идеей. Да? На самом деле это, в общем-то, просто данность практики, данность жизни, данность реальности. Вот, синхрония это подтверждение, что вы на правильном пути, по большому счету. Теперь. Вот постепенно, по мере взаимодействия сознания и бессознательного, а я вам скажу, кстати, что первоначально архетип может проявляться в очень гневных и разрушительных аспектах. Темный аспект Бога, темный аспект самости. Вы знаете, сколько работ ему тот же Эдингер посвятил? А почитайте ответ Иова Юнга. Это очень такая пугающая, мрачная вещь. Вот первое столкновение с этим архетипическим, оно может быть очень сложным, оно может быть очень тяжелым. И здесь вопрос силы сознания. силе духа, который выдерживает эту встречу, выдерживает этот взгляд. И затем устанавливается уже связь с благим аспектом, устанавливается то, что называется динамическое равновесие. Человек начинает одновременно, может в любой момент войти в это переживание, но он так или иначе постоянно был взаимодействием, в диалоге с собственной самостью, в состоянии связи с ней. Да? И здесь есть две распространенные ошибки. Вот эту схему я дал как идеальная позиция. Когда есть граница между сознанием и бессознательным, но эта граница проницаемая, прозрачная. Мы можем видеть там то, что там может проходить к нам, но при этом граница есть, если что, можно остановиться. Вот когда совсем границы нет, это сумасшествие. Да, потому что любой шизофреник, он находится в таком локусе одержимости архетипа. Да, у него кроме архетипа нет ничего. Да, поэтому, кстати, Юнг изучал шизофреников, да, потому что их какие-то бредовые конструкции, они представляют самые примитивные, атомарные формы вот этой архетипической реальности. Как ни странно. Но это нужно иметь ключи, это нужно понимать. Как оно проявляется. И вторая ошибка, то есть первая ошибка это полное отсутствие границы, вторая ошибка это изобилие границ, это наоборот состояние невротика. Состояние, когда сознание максимально изолировано от этих живых вот бессознательного, когда состояние полностью полного отделения от вот этого глубинного источника. Что здесь происходит? Это превращается в функцию. То, что называл Батай рабское сознание, да, когда эго полностью теряет контакт со священным, суверенным иным. Вот вкратце базовые знания, которыми я хотел с вами поделиться на первой части. Я сейчас предлагаю сделать небольшой перекур, но одну минуту, пока могут быть какие-то вопросы по первой части, потому что материала много. Если будут вопросы, это нормально, это здорово, потому что тема, особенно для тех, для кого это новая тема, да? Примеры, дополнения, комментарии, вопросы.
Да. Для чего нужно вытаскивать бессознательное? Что? Для чего нужно вытаскивать бессознательное?
Для суверенности, для широты, для свободы, для полноты осознавания, не знаю, для полноты бытия. Это же мощь, это же красота, это сила. Это сила.
Угу, спасибо.
А ПТО?
Ну, не только.
Восемь минут, перекур. Вторая часть. Эрих Нойман и стадии развития сознания.